Вадя, что у нас нового в мире?
А, Австралия горит, Третья мировая. А, кстати, знаешь, что лучше всего спасает Австралию?
Удиви.
Инстаграм-модель. Она кидает за каждое пожертвование $10 свои интим-фотки парням. Ну, не только парням, мы не осуждаем. В общем, ее поддержали уже и другие девушки, и появился целый хэштег «Nudes for Australia». Фотографии, кстати, неплохие. А если вы не знали, это подкаст Lazy Media, новости мира, кино и игр для ленивых и не очень людей. Правда, в основном новости кино и игр, но не суть, и мы его ведущие Вадим и Николай. А как только мы решили записывать подкаст, так сразу же появилась новость, или скорее интересный слух, связанный с новой частью Assassin's Creed. И так как я уже достаточно далек от последних частей игры, о нем расскажет Коля.
Да, многие играли в серию Assassin's Creed. Ну, а кто не играл, хотя бы слышали о ней хоть что-то, может, даже что-то и видели. Ubisoft выпускает игры как горячие пирожки. Одна серия, одна игра в год, вполне возможно, что так и есть. Не буду точно гарантировать это.
Иногда, кстати, было по несколько игр в год.
Это да. Люди, зная об этом факте, делятся на два фронта. Кто-то рад этому, фанаты в основном, естественно, а кто-то считает, что с каждым разом игра становится все хуже, и от Ассасина там, в общем-то, осталось только одно название.
Например,
Ну,
я.
а мне нравится. Поэтому, но сколько людей, столько и мнений, поэтому мне не хочется лезть в такие глубокие обсуждения. Перейдем, собственно говоря, к новой игре. Многие, наверное, уже слышали, те, кто следят за новостями, что игра будет называться «Рагнарёк».
Возможно, мне, кстати, кажется, что они решили пойти вслед за God of War, который перешел с греческой мифологии. Вот, кстати, вот прям чувствуется соединение, связь. Вот Assassin's Creed был вот буквально недавно в Греции, в Египте. И God of War до этого был о греческих богах, римских. Вот, и теперь они тоже в Скандинавии.
Ну, Assassin's Creed на самом деле зацепил еще и Японию или Китай, я не
Это
помню
было в
точно.
платформере, они и Россию
Ну,
зацепляли.
да, там еще и
Кого они
Россия
только
была.
не зацепили тогда.
Да, но, в принципе, почему бы и нет? В всяком случае, это хоть какой-то да масштаб.
Ну,
Вот.
давай перейдем к слухам уже
Да,
непосредственно.
на самом
Там их,
деле,
кстати, очень много.
слухи, они весьма своеобразные, местами интересные, весьма местами непонятные для меня. Так, кооператив на 4 человек. Такая же фишка была в Just Reconе.
Но скорее лучше его сравнивать с Unity. Там, конечно, был не
Да.
совсем полный кооператив, но вот Unity это последняя из частей, считай, которую я застал, а дальше мне как-то уже не сложилось, где был кооператив, хоть он был достаточно кривой только в сюжетках и в этом, и в мультиплеере, то, ну, в целом он был интересный.
Ну, Unity по себе была, в принципе, не особо интересная игра, как по мне.
Ну, в смысле? А
Ну, как...
кооператив ее спасал, да?
Нет, я в том плане то, что и сама Unity по себе была для одного не особо интересна. Она была какой-то сжатой, как будто бы, недоигрой. А кооператив делал из нее, ну, что-то странное, что-то с чем-то. Мне лично кооператив не понравился совсем.
Ладно,
Мне было
хорошо.
больше комфортно играть одному, чем с кем-то.
Ой,
Но...
ну, слышу слова социофоба.
Да, но в Just Recon, на самом деле, это было весьма интересно сделано. Так что, может быть, и здесь все получится намного лучше и интереснее.
Другой вопрос, какой гострикон они будут брать? А, подождите, а,
Just
Tom Clancy,
Recon — это
гострикон это
отдельная
который
игра.
Wildlands, это ж это.
Да,
Я меня
это...
перепутал с дивизией и с прочим, что они делали.
Так, дальше. Доступен будет только один персонаж по имени Жора. Да,
Готовьте
Жора.
свои шуточки про славянского персонажа, потому что дальше еще будет одна подводочка, которая будет, скажет вам вперед славяне.
Это да. Но, чтобы, так сказать, никого не раздражать, как это у нас часто бывает, можно будет выбрать
Никого не
пол
ранить.
персонажа. Да, никого не ранить. Пол персонажа будет выбираться, так что все спокойно, все хорошо. Дальше весьма спорный момент. Еще больше RPG-моментов. Можно будет выбрать класс. Как это будет реализовано, я не представляю. Но, честно, хочется спросить, а это точно игра будет про ассасина? Уже в Одиссее можно было заметить, что можно играть не только ассасином, но и полностью воином. Бежать вперед, сломя щиты врагов.
Я бы сказал, что уже начиная с Origins, как-то они уже отошли от этого. Даже банально уже не чувствовал, что ты играешь за ассасина, когда ты не можешь убить парня с одного удара скрытым клинком.
Да,
ладно, то есть если уже... бы он там еще пожил, побегал бы, а так ты просто, ой, я не прокачан скрытый клинок, ой, не могу никого добить.
Да, уже эти моменты были весьма странные. Это все-таки игра про убийц. Ты не можешь никого убить, поэтому дерись мечом. Но не нам судить. Дальше. Помнишь, в Ведьмаке, в третьем, когда ты сражаешься, у тебя постепенно ломается меч. Теперь здесь будет точно так же.
Ну, хотя бы не как в Monster Hunter, где у тебя меч ломался, кажется, по несколько раз за 5-10 минут.
Он там не ломался, он там затупливался. То есть он наносил меньше урона.
Видимо,
а здесь...
он тоже просто затупливался, считай.
Ну, там он становился бесполезным, пока ты его не починишь. Ладно. И починка все-таки стоила денег или каких-то ремонтов. В Monster Hunter это можно было сделать на коленке прямо во время боя. Честно, мне этот момент нравится. Ну, мне понравилось это еще в Ведьмаке, думаю, здесь это будет хорошо.
Ну, это как бы добавляет вовлечение, но с другой стороны, ты такой, а, мне нужно опять чинить меч, я не могу пойти на задание.
Ну, зато как в жизни.
Замечательно. Пойду поиграю в Kingdom Come, если захочу, как в жизни.
Да. Дальше. Возвращение скрытого клинка. Вопрос. А зачем вы его убрали?
Где-то здесь должна играть песня «Аллилуйя», да?
Да. Именно так. Дальше. Можно будет, наконец-таки, снова прятаться в толпе. Но с одним исключением. Чтобы спрятаться, ты должен быть одет в нужную вещь. Ну... Допустим, там идут цыгане, ты должен выглядеть как цыган. Иначе не сработает.
Блин, цыгане, ненавижу цыган, это просто не горич плачет. Ладно. Это, кстати, напоминает даже тот же Gridfall, я не знаю, ты в него играл или нет. Особенно
нет,
там
не
банально, чтобы какую-то зону нужно было пройти, тебе нужно было достать одежду этой фракции, тогда тебя даже могли не тронуть, ты мог в любую дверь заходить, если бы ты без одежды фракции зашел бы, то...
Нет, ну а что, это, в принципе,
пропало.
Сделано правильно и интересно.
Не, ну да, это хотя бы логично, а не как, даже когда ранее... Вот в первой части, даже во второй было самое логичное, когда, ладно, ночью скрывался между монахов, ну там...
Да, а потом он мог спокойно, можно сесть на скамеечку среди обычных жителей в костюме ассасина и все такие типа, ой, а куда
да,
он делся?
Ой, где же он? Ой, кто это на лавочке сидит? Давайте-ка спросим его, где, куда делся ассасин?
Да.
Ладно.
Продолжим. Система репутации. Что это? Ну, наверное, как в Одиссее с наемниками. Это мое предположение, потому что больше ничего сказать об этом невозможно.
А мне кажется, что это больше в сторону какого-нибудь Mass Effect, где, ну, были уже диалоги, я так понимаю, RPG-составляющие, ну, ветвление такое себе, и выборы в Одиссее, насколько я понимаю. Мне кажется, тут тоже может быть отыгрыш в стиле хороший, плохой, такого, в таком плане.
В
то есть
Одиссее не было хорошего, плохого.
Нет,
там...
я понимаю, что в Одиссее не было, но там же было, я имею в виду, ветвление было в контексте действия. То есть ты мог сделать там, чтобы в итоге убить персонажа, а в итоге мог его отпустить, что-то такое, я помню.
Да, в Одиссее такое было.
Деревня.
Это влияло на концовку игры. То есть твой выбор, он как бы влиял, но при этом ты все равно не становился ни хорошим, ни плохим. Ты был стандартным.
Ну,
так
я
сказать.
Говорю, тут, скорее всего, это будет как Mass Effect. Что-то, ну, что в духе, как там же, помнишь, менялись диалоги, и у тебя открывались новые ветки,
ну, да,
то
да,
есть
да.
Там типа герой, отступник, такого плана.
Ну, в Mass Effect это было круто. Это было
круто. Может быть, они вот, если больше RPG элементов, может, они как раз к этому и сведут.
Вполне возможно.
Угу.
Так, у ассасинов будет связь с Одином, а орлиное зрение теперь будет называться Оком Одина.
Вот, кстати, объясни мне, вот раньше же орлиное зрение, оно было, ну, просто зрение, где ты мог смотреть через стенки, не знаю, как детективный режим там у...
Бэтмена,
или как ведьмачье чутье у этого...
Ну да, что-то в этом роде, я, правда, уже очень давно
играл. А потом, я так понимаю, это изменили на орла, что у тебя это как бы не твое личное зрение, а это кто-то сверху орел, с которым ты имеешь связь, и он смотрит это за тобой, правильно?
Да, там фишка была в том, что у тебя было, ну, две возможности использовать это, вот, так сказать, зрение. Первое, это просто вокруг себя ты мог увидеть вещи, с которыми ты можешь взаимодействовать. Ну, там, пошмонать всякие сундучки, коробочки и прочее. Ну, они как бы просто небольшая там такая стрелочка на них показывает. А основное орлиное зрение, это ты, грубо говоря, вселялся в орла и смотрел с орлиного полета, ты мог им управлять, куда он летит, быстрее летит, выше, ниже. И таким образом смотреть, где враги, и помечать их. Не помню, как это уже было в Ориджине, по-моему, даже там можно уже было нападать орлом.
Нет, уже в Ориджине, но, по-моему, да, уже можно было орлом нападать. Вот. На видео вроде трейлер был такой.
Да, то есть там уже можно было орлом и нападать, и отвлекать таким образом врагов, чтобы там подойти к ним, ножичком пырнуть ему, за точку в печень, так сказать.
Никто не вечен.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. По поводу Рагнарёка, честно, я не знаю, как на это реагировать. Если это просто они изменили название, но оставили все тем же, ну, прикольно. Mm-hmm. Если Орла отобрали, ну, я расстроюсь, мне за Орла нравилось играть. Надеюсь, хотя бы Ворона добавят вместо него.
Это будет двойная отсылка, потому что Один был непосредственно связан с Вороном, по-моему, мог его превращаться и что-то такое.
Нет, у него было два Ворона, его, так сказать,
слуги. Ну, вот даже так. Я по фактам провалился.
Так, теперь можно будет захватывать замки для себя и устраивать торговлю между ними. Ну и в них, собственно говоря, тоже.
Ну, это немножко не похоже на ассасинов, но с другой стороны, раньше же были, еще, по-моему, во второй части были отделения ассасинов, которые между собой, грубо говоря, работали.
Не во второй, во всяком случае, насколько я помню, не во второй. По-моему, чуть дальше там были. Но там именно были,
ну,
типа, отделения
Revelation
ассасинов.
Же, по-моему, вот Assassin's Creed 2, Revelation, который там, ну, то есть, уже там был Brotherhood, Revelation, по-моему, в третьей части уже были вот такие же.
В Revelation
такие,
точно, по-моему, было. Да, но там были именно отделения ассасинов, это хотя бы логично, то есть, ну, скрытые дома, мы все сидим.
Ну да.
Это больше напоминает Black Flag.
Угу.
Там же тоже можно было в дальнейшем захватывать замки. Правда, ты как бы, ну, ни на что не влиял потом больше, но замок ты захватил, молодец. Ну, территория открывалась тебе. Честно, спорный момент. Спорный.
Угу.
Ну, так,
давай,
ладно.
У нас уже немножко осталось слухов.
Систему продвижения между уровнями изменили. Теперь она будет как в Скайриме. Честно, это круто. Во всяком случае, в Скайриме это выглядело очень круто. Мне это очень нравилось. И если это перенесут в Рагнарёк очень, так сказать, похожим, я буду счастлив.
Ну, я вот на самом деле плохо помню Скайрим, но вот у них... Я вот не знаю, это все-таки идет про изменение уровня или про систему прокачки. Потому что, по сути, когда ты прокачивал уровень в Скайриме, у тебя, ну, давали, грубо говоря, очку навыка, и ты качал ветку как-то любую, да?
Там было так, что, допустим, ты дерешься одноручным оружием, ты прокачиваешь статы одноручного оружия. Ну, то есть, ты постепенно становишься выше, опытнее в этом.
Не было, да?
Нет, там был общий уровень, и... Постепенно повышая всякие разные статы, ты, ну, не статы, а эти вот, типа, одноручное оружие, двуручное, там, защиту, магию, ты постепенно получал XP и прокачивал уровень. И получал одно очко, которое ты мог потратить на здоровье, на выносливость или на ману.
А, ну, то есть на общие характеристики. Понял.
Да, на общие характеристики. Как это будет здесь? Ну, маны здесь, во всяком случае, точно нету. Выносливости, как таковой, тоже не было никогда.
А вдруг...
Да, а вдруг?
Они в этом не сказали, а вдруг выносливость, вдруг Dark Souls перекаты,
да,
нужно будет тратить выносливость.
Вдруг еще магия появится. В конце концов, в Одиссее же были всякие мистические твари, а почему бы магию не добавить в Рагнарёк?
А их там разве не обнесяли какими-то глюками персонажи, или там были прям...
Нет.
Древние боги, типа?
Это не древние боги, это... О чем говорить-то? Одно из дополнений к Одиссее была Атлантида. Ну, правда... Нет, ну ладно, Атлантиду на самом деле объяснили, что, ну, это будет спойлер, поэтому не хочу рассказывать. Кто захочет, тот пройдет, скажем так. Но Атлантиду объяснили. Всяких там монстров, как таковых, на самом деле не объяснялось только. Ну, непонятно было. А может, я упустил.
Ну ладно,
Дальше. Давай. Огромная карта.
Насколько огромная, Коля?
Так, ну это будет почти вся Северная Европа. С городами вроде Лондона, Парижа, Киева и все тому подобное.
Знаешь, и тут я думаешь так, в смысле Киев, Северная Европа. Но в целом, да, фраза «Украина — это Европа» становится более реалистичной. Но и в целом, наверное, Ubisoft наконец-то решили воспользоваться своими студиями в Украине, потому что у них есть студия в Киеве, в Одессе, и такие, блин, ребят, вы у нас сидите как бы в этих городах, вы их знаете, давайте-ка вы нам модельки наконец-то сделаете, мы там, может, что-нибудь засунем. Покажем.
Ну, в принципе, да. Вообще, на самом деле, этот слух весьма ожидаем. Уже с Ориджина карты были весьма больших масштабов. В Одиссее большую часть карты, ну, может, не большую, но...
Было море?
Да, было море. Что? Там было очень много моря, и очень много приходилось на нем плавать. Рагнарёк, викинги, Дракар. Естественно, нам придется тоже много плавать. Ну, на всяком случае, я на это надеюсь.
Я на самом деле очень хочу увидеть какие-нибудь масштабные битвы в Ассасине. Вот еще когда давным-давно показывали, был синематик-трейлер для того же второго Ассасина, он где-то в снегах сражался, и там прям была целая битва, по-моему, между Ассасинами и Тамплиерами.
В Одиссее уже начали это реализовывать постепенно. Там были схватки за территорию между Афинами и спартанцами. Угу. Это выглядело как махач 1000 на 1000. Я бы назвал это так. То есть большая толпа народу, которая махается между собой. И ты в этой толпе бегаешь и валишь противников. То есть, ну, за кого ты встал, с тем и сражаешься. Периодически там появляются крутые такие воины, с которыми ты сражаешься один на один, остальные тебя... Ну, не трогают вроде как, если ты, конечно, сам на них не налезешь. Это уже было, в принципе, весьма интересно. Неплохой такой шаг вперед. Если в викингах они сделают еще больше шаг, это будет очень круто. Ну, в конце концов, замки. Ты же будешь захватывать замки, то есть уже что-то должно быть. Но, честно, я бы хотел посмотреть на такое масштабное сражение викингов. Это было бы очень круто.
Наверное, проблема в том, что я не играл в последнюю часть Assassin's Creed, но вот фишка с замками и вот большими территориями больше напоминает последние игры вот по Властелину колец, Shadow of War, Shadow of Mordor, где вот особенно в последней части, где просто вот реально пол игры это на захвате замков и на таких войнушках. Вот почему-то мне начинает вперед представляться такая же механика, только в Assassin's Creed. Тем более, я слышал, что они вот система наемников, которая была в Одиссее, это по сути упрощенная система, которая вот была в Shadow of War.
В принципе, да, это очень даже похоже на Shadow of War. В принципе, там тоже было скрытное оружие, ближний бой или стрельба. Все как в Одиссее и в Ориджине. Ладно, разберемся, когда это все выйдет. Дальше.
Когда будут анонсы какой игры?
Анонс обещали на 29 сентября этого года.
Нет, подожди, это выход. А анонс
короче, еще в феврале. Анонс в феврале, так.
Прям, то есть, прям в начале. И как бы сейчас даже говорят о том, что, возможно, Sony не появится на E3 летнем. Потому что, в принципе, им даже не особо им нужно, потому что мы поговорим об этом чуть позже, но они могут себе это позволить. То есть они настолько хайповые, что в принципе они могут не показывать свою. Не приезжать на E3, не показывать ничего на нем, а показать на своем ивенте. А вот как раз как ты говорил, игра вполне возможно выйдет 29 сентября, в конце года, грубо говоря. И.
В середине.
Это. Ну, сентябрь уже, считай, конец. 29 сентября это
вот. Чуть дальше середины.
Хорошо. В общем, дата это самое сомнительное из этого всего. В общем. Как бы ты это подытожил, и вообще, как ты думаешь, насколько эти слухи правдивы, потому что это все еще слухи, то есть это не прям неофициальный анонс, но многие говорят, что это, скорее всего, прям сами Ubisoft целит, чтобы посмотреть на реакцию людей и как к этому вообще отнесутся, подогреть интерес, тем более, если они говорят, что будут анонсировать это в феврале.
Ну, вообще, к слухам я отношусь своеобразно. Что-то мне нравится, что-то выглядит очень странно. Поэтому общего мнения вот именно об этих сейчас слухах сказать я не смогу. Это, в принципе, нереально. Но вообще идея вся вот эта вот интересна. Они могут ее реализовать. У них уже были, скажем так, предпосылы этого в Одиссее. Так что, в принципе, они могли все это продолжить и сделать вот таким образом. Но, скажем так, положа руку на сердце, я жду этого. Вот все, что вот это вот здесь описали мы сейчас, я этого жду. Как фанат и как не фанат тоже.
Поэтому... Как для меня, как я, ну, не прям уж вау, я хочу новую часть Assassin's Creed, я буду оценивать принципу это выглядит круто, это выглядит интересно, я хочу в это поиграть. Это не по принципу того, что вот я играл в прошлой части, я не пропускаю ни одной части.
Ну, это уже ко мне относится.
Потому что уже есть, да, то есть у тебя уже все куплены, все есть, это не ко мне.
Ну, а вот я все равно куплю. Даже если это будет уже не Ассасин. Да хотя это уже давно не Ассасин так-то на самом деле. Но все равно
куплю. Какое-то подобие.
Да, тут уже Shadow War.
Ну, в общем, перейдем от Ассасина к другим вещам, которые нам тоже стоит ждать в 2020-м, скорее к его концу. И это новое поколение консолей. Конечно, новостей немного, но недавно проходила выставка CES 2020, на которой показывали кучу крутых технологических новинок и в целом, чем будет жить мир в ближайшем, не знаю, лет 5, наверное. Вот. И все ждали, что компания наконец-то покажет какую-нибудь информацию о консолях. А Microsoft особо ничего не показывали, ничего не говорили, но за них это сделали AMD. А AMD, грубо говоря, делают чипы и платформу для новых консолей. И как они это сделали? Они показали новый рендер консольки Xbox. В принципе, до этого это уже показывали. Мы примерно внешний вид на этом награждении игры года. Но тут это сделали более подробно. И в целом, как отреагировали в интернете? Типа, о, круто! Как отреагировали в зале? Вау, классно! И как сказали в итоге Microsoft, типа, вы что там охренели? Просто, как казалось, AMD просто нашли в интернете неофициальные рендеры, то есть 3D-модельки консоли. Такие, ну вроде как похоже на то, что показывали до этого. И такие, ну давайте-ка возьмем ее и покажем. Ну, выглядит нормально, я думаю, ничего не будет. И, конечно, мы не можем просто сказать, типа, Microsoft, эй, чуваки, давайте вы мне, нам дадите какие-нибудь рендеры, типа, какую-то информацию, чтобы нам было что показать, ну, как бы мы вам помогаем, вам делаем, сотрудничаем. Но они этого не сделали. В итоге Microsoft пришлось выпускать опровержение после презентации, говорить о том, что то, что вам показали, ну, это не совсем сходится с тем, что мы в итоге делаем. И то, что вы увидели, это как бы создает ложные впечатление о том, что чем будет являться консоль и вообще какой-нибудь функционал. А в целом, по внешнему виду консоли было только понятно в большинстве своем, какие будут порты и разъемы у консоли. Ну, может, там примерно кнопочки включения и остальные части. Ну, то есть, как бы ничего такого, но все еще это может обмануть пользователя.
Ну, в принципе, неплохо. Уже хоть что-то.
Но сама ситуация была просто, ну, забавная. О, мы показали новые рендеры. Microsoft, вы охренели, они показали рендер. Но не одни Microsoft едины.
Да, была презентация Sony. Все ожидали PlayStation 5. Но, собственно говоря, они сделали все в духе великого Джека Воробья. Они показали логотип PlayStation 5.
Типа, да, у вас есть новая консоль? Лучше, у нас есть ее логотип. И в целом Sony, правда, показали только логотип. И он ничем не отличается от предшественника. Ну, они просто изменили цифру. Об этом уже было очень много шуток в интернете после этого. Но, чтобы совсем не было стыдно, они решили немножко напомнить о том, что нового у них будет все-таки в консоли. И среди этого... Среди того, что они сказали... Блин, как это лучше сказать? И... В новой консоли мы увидим...
Такие вещи, как?
Нет, я это вырежу. Сейчас, я понимаю, вырежу просто. И действительно, Sony показали только логотип PlayStation 5, который вообще не изменился по сравнению с четвертой плойкой. Только циферку изменили, и это уже стало поводом для большого количества шуток в интернете, но не об этом. Чтобы совсем не было стыдно, они решили рассказать, что нового будет в новом поколении консолей. И в целом, среди главных технологий, это 3D-звук, это SSD. Ну, само собой, они прям говорили и уже ставят на это все фигуры, что SSD у нас игры просто будут загружаться там за секунду, и вообще экран в загрузке не будет.
А как вот же их великий логотип?
В смысле, великий логотип?
Ну, во время загрузки игр PlayStation.
Нет, такого, нет, там логотипа нет. Это скорее, знаешь, сравнивать нужно с тем, как был Человек-паук, и он там, допустим, сидел в метро, пока игра прогружалась, и разговаривал с фанатами. Ну, это про последний эксклюзив PlayStation с Человеком-пауком.
Весьма неплохо. Вот. Ну,
то есть, в целом, это, кстати, на самом деле, загрузки в играх, это стало своим, своего рода, тоже части геймплея. То есть ты как бы в загрузках можешь знакомиться с персонажами, и разработчики очень интересно их стараются маскировать. То есть, например, как я рассказал, как было в Человеке-пауке, что он просто спускался в метро и там общался с фанатами, или там отдыхал, например. Или в God of War ты как бы перемещался между локациями через портал, и вот эта анимация перемещения через портал на самом деле была скрыта загрузкой. Ну, то есть, это как бы очень интересная была механика. И когда ты запускал игры, тебе было интересно, а как же они на этот раз выкрутятся? И еще из интересного, в консоли будет встроенный ретрейсинг. То есть, тут где-то немножко Nvidia подвинулась. То есть, ну, будет обработка света в реальном времени. Мы уже видели, как это примерно работает, но интересно, как это реализует Sony. Ну, из мелочей, ну, там добавят Ultra HD Blu-ray, то есть диски будут замещать еще больше, и в целом, возможно, теперь не придется докачивать из интернета дополнительные файлы и мучиться с этим. Ну и на правах победителя они, конечно, поделились немножко статистикой. В общем, за все время Sony продали 106 миллионов консолей. И если сравнивать с ее конкурентами, а сравнивать просто с не с чем, потому что конкуренты не выкладывают уже статистику, наверное, последний год или два, потому что, ну, Sony просто доминирует на рынке в этом поколении. Вот. И что еще интересно, на 106 миллионов консолей было продано более миллиарда игр дисками. Да, то есть представь, сколько дисков для плойки 4 валяется где-то там в комнатах людей. Из этого можно было, не знаю, несколько многоэтажек сделать.
Ну, на самом деле же сейчас большая часть людей покупает не диски, а в интернет-магазинах.
Ну, поверь, диски все еще мощно продаются по одной простой причине. Мы живем, ну, условно, в России, СНГ, да? У нас хороший, дешевый интернет. А если брать какую-нибудь там Великобританию, Америку, у них там все очень плохо. У них интернет, ну, в раз 10 хуже, чем там у тебя работает он в Питере, например.
Тоже верно.
То есть, и они платят за него много больше. Когда там выходит игра, где тебе нужно скачивать даже Shadow of War последний, я недавно скачивал со Steam, он весит 106 гиг со всеми дополнениями. И представь, когда у тебя скорость там, в лучшем случае, 2 мегабайта в секунду, и ты скачиваешь Shadow of War, ты будешь скачивать весь день.
Правильно, поставила на скачку и ушел на работу, погулять с собакой.
Да, занимайся своими делами.
Да-да-да.
Ну вот. Но, кстати, что забавно, далеко не все пользователи используют онлайн-сервисы PlayStation. Вот как раз о том, что я говорил, что диски покупают. То есть, ну, консоли продано 106 миллионов, а пользователи онлайн-сервиса всего 103 миллиона. То есть где-то отвалилось 3 миллиона пользователей.
Ну да.
И от новостей мы немножечко переходим в раздел рекомендаций.
Да, начну его я. В новогодние каникулы по телевизору крутилось очень много, ну, и старых, и не очень старых фильмов, но редких фильмов, которые обычно не показывают, а главное, хороших. И я что-то сидел, думал об этом, обо всем, и задумался, какие вообще фильмы-то хорошие-то были-то, может, что посмотреть?
Гарри Поттер.
Да, Гарри Поттер.
Его показывали по всем телевизорам, просто по всем каналам.
По всем каналам, по всем телевизорам и даже по выключенным тоже. Угу. Вот. Но вообще, на самом деле, я вспомнил об одном старом фильме, но очень хорошем. Одним из моих любимых фильмов. Это «Разрушитель».
Угу. Я, кстати, не помню, даже его смотрел или нет.
Все может быть, на самом деле. Это фильм 93-го года. Так что по телевизору его не гоняли очень долго. Ну, может, по каким-то там каналам, спутниковым, еще по каким-то. Все может быть. У меня нет спутника, поэтому я его точно недавно не видел по телеку. А главную роль исполняет там Сильвестр Сталлоне.
Да.
То есть уже...
любимый Рэмбо.
Да, то есть уже только поэтому можно понять, что это боевик. Боевик, где куча взрывов, убийств, стрельбы и крутых драк. Чтоб сразу было понятно, я фанат боевиков. Да и со Сильвестром
Сталлоне. И тупых, и не очень тупых.
И тупых, и не очень, да. Поэтому тапками не бросаться.
Я вот уже готовлю.
По мнению боссов Warner Brothers, фильм не окупился. Не знаю, чего они, в принципе, от него ожидали. Как по мне, фильм вышел, точнее, был на ура. Но суть в чем? Потратили они на него 57 миллионов. В прокате у них там он собрал 58 миллионов в домашнем и еще 159 в мировом. Каких сумм они ожидали, я не представляю. Ну, наверное, по 200 у себя и под 500 за рубежом?
Ну, конечно, возможно, чуть меньше, потому что вот сейчас все говорят о миллиардах-миллиардах, да, что там фильмы собирают все по миллиардам. На самом деле, тогда доллар стоил немножко по-другому. Ну, чуть-чуть больше, скажем так. И сборы там до 500 миллионов долларов, это уже было, ну, неплохо в целом. Вот, но... Как тебе сказать, есть же формула стандартная, то есть, если вы тратите фильм, там, словно, вот, сказал, 57 миллионов, да, то еще умножая в два раза, это будет стоимость его продвижения, то есть рекламы. То есть, ну, допустим, условный фильм обошелся примерно в 114 миллионов долларов.
Ну, ты не забывай, что это 93-й год, я думаю, там все было несколько иначе, чем сейчас.
Ну, я условно говорю, но, допустим, будем зеркалить... плюс-минус нынешнюю ситуацию на прошлую ситуацию. Конечно, не было интернета, это все там через баннеры, через ТВ, но, скажем так, на телевизоре реклама тоже стоила намного дороже, чем сейчас, я думаю.
Ну, опять же, мы судим-то по себе, кто знает, как, ну, у них там было.
Ладно, давай будем, перейдем все-таки к фильму, почему ты его хочешь порекомендовать. Мне его даже интересно, потому что я его не помню.
Ну, раз не помнишь, тогда, скажем так, небольшое введение в сюжет. Так, сюжет, сразу говорю, весьма простой, но в то же время это свое видение будущего. В принципе, к будущему чуть позднее. Начало фильма происходит в 96-м году. В то время царило беззаконие, везде были преступные группировки, анархия, ужас и все тому подобное. Опаснейший преступник Саймон Феникс захватил целый район и... естественно, руководил им. В этот район по стечению обстоятельств попадает группа людей на автобусе. И их, естественно, берут заложники. Чтобы разрешить эту ситуацию, вызывают группу спецназа, в которой работает главный герой фильма Джон Спартан, которого, собственно говоря, играет Сильвестр Сталлоне. В ходе действий заложники, к сожалению, погибают. Но Спартан все-таки ловит Саймона Феникса. Однако из-за того, что заложники погибли, Спартана тоже приговаривают к тюрьме. Но в то время у них была такая вещь, нововведение. Не простая тюрьма, а криотюрьма. То есть заключенный отбывает наказание, потом его будет и, скажем так, посвящает в будущее.
А теперь вот просто подумай, в чем прикол? Ладно, если каких-то полезных людей так оставлять на будущее, но при этом заключенных решили заморозить, такие, он плохой человек, то есть мы нормальных людей не будем замораживать, а будем замораживать только преступников, да?
На самом деле...
давайте-ка он будет жить в будущем.
Нет, на самом деле в этом людей... была своя фишка. Если это была новая технология, то им это было выгодно, потому что... если случилось как-то...
тестировали, да?
Да, это было только-только ввели. То есть тестирование. Кого не жалко? Заключенных. Это, в принципе, всегда так было, мне кажется, всегда так будет.
Ну, допустим, ладно.
Да.
Хорошо. Вот это звучит даже логично.
Да. Вот это все, что я сейчас рассказал, происходит буквально там за 10-15 минут фильма. Все остальное действие происходит уже через 36 лет после начала. Мир поменялся. Это теперь утопия. Утопия, в которой уже давным-давно не было ни убийств, ни грабежей, ни насилия.
Местные... Осталось только построить криокамеры, да?
Да, да, да. Местные менты... Ой, прошу прощения, товарищи...
Товарищи полицейские, лучшие люди.
Да, 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 да. Местные стражи правопорядка даже не представляют, как справляться с теми ужасами, которые были раньше. Ну а теперь представь. Опаснейший преступник, который терроризировал весь город, держал в страхе кучу убийц, попадает в этот мир. Uh-huh. Его будет, но что-то пошло не так, и он вырывается на свободу. И, естественно, в первые же часы своего пребывания в райском уголке совершает убийство. Естественно, uh-huh. все в ужасе, а что делать-то? Никто справиться с этим не может. И было принято решение, что с хаотичным преступником может справиться только хаотичный коп. Uh-huh. И будет того, кто уже как минимум раз его ловил и uh-huh. имел дело с ним тоже не один раз. Собственно говоря, Джона Спартана.
И тут просыпается Сталлоне.
Да, и тут просыпается Сталлоне. Дальше рассказывать...
Теперь полицейский.
Да. Дальше рассказывать сюжет фильма не хочется совершенно по простой причине, что будет неинтересно смотреть. Там uh-huh. есть на что посмотреть, потому что так или иначе этот общественный строй показан очень даже правдоподобно. Да, у нас сейчас нет всех этих летающих машин и прочего, но в этом фильме уже есть то, ну, вы поймете, собственно говоря, если посмотрите.
Ну, мир, короче, они прописали неплохо, и за ним хотя бы интересно понаблюдать. Ну,
да, именно
не просто
так.
Просто какая-то пустышка банальная, а что-то есть, ну, уникальное в нем.
Да, именно так. То есть уже тогда это было весьма такой, как по мне, так прорыв в кинематографе.
Но, на самом деле, кстати, я понял, что я смотрел этот фильм. Я даже помню, что потом в интернете разошелся один мем с этим фильмом, где, ну, я не буду прямо сюжет рассказывать, но, грубо говоря, Сталлоне дают попробовать новую еду современную, и он, по-моему, ест то ли бургер, то ли хот-дог, который бургер. Оказывается в итоге с крысой. По-моему, с мяса крысы, да?
Да, там даже когда он, ну, скажем так, заказывает этот бургер с мясом, ему говорят то, что одумайся, это крыса. Он в этот момент как раз откусил кусок, начинает жевать, смотрит такой, говорит, смотрит на бургер, смотрит на продавца, говорит, это крыса. Он говорит, типа, да, крыса. Крыса, да? Поток помолчал, а неплохо, мне нравится, и продолжает наяривать крысу.
На вкус как курица, да?
Ну, не пробовал. Ну, в принципе, да.
Крысу или курицу? Ладно, я понял. Это уже была плохая просто шутка. Вот, но... В целом, как ты оцениваешь как боевик для какого, 93-го года, да, он в 93-м году вышел, насколько боевиков из 10 он, по твоему мнению?
8,5.
8,5 боевиков? Давай самая главная оценка боевика. Он идет серьезно в кадре, когда за ним что-то взрывается?
Нет, эта фишка появилась уже гораздо позже, поэтому таких моментов там, естественно, нет.
А мне кажется, даже раньше, но ладно... Тогда я понял, ты снял 2,5 балла просто за то, что там нет этой фишки.
Нет, на самом деле 2,5 балла я снял по одной простой причине. Оценивать по 10-бальной шкале, ну, на 10 баллов я не рискну ничего. Везде есть свои mm-hmm. минусы. Это без этого никак. Mm-hmm. Вот. Поэтому, грубо говоря, я снял 0,5 балла. Ну, по одной простой причине, потому что там тоже есть свои моменты, которые несколько непонятные, несколько, ну, смешные, что ли.
Я сейчас понял, что ты, по-моему, сказал, что на 8,5 фильм, я сказал, что ты снял 2,5 балла, и я очень хороший математик.
Это да.
Ну, ладно. В целом, я думаю, мы с Разрушителем закончили.
Ну,
я
да.
вам сейчас расскажу о новиночке. Вот, такой переходик. Вот. Как раз новогодние праздники, когда все любят позалипать с телевизором, за телевизором, Netflix решили сделать такой своеобразный подарок зрителям, выпустили современную адаптацию классического Дракулы, которую написал там Брэм Стокер еще давным-давным-давно. И я хочу дать сначала вот самую краткую оценку. В сериале три серии. Три серии по полтора часа. И сделать вид, что третьей серии не существует. Потому что первые две серии — это максимально приятный, интересный, мистический триллер, за которым, ну, который вовлекает. Тебе нравится за этим наблюдать. А после второй серии просто задайте себе вопрос, а что дальше? И что дальше заканчивается в том, что как бы создатели вам пообещали второй сезон, который не вышел. Потому что после второй серии вы понимаете, что что-то уже идет не так. Что создатели, по-моему, свернули не туда. Вот. В этом просто делать вид, что сериал на этом закончился, и вот такие, ну, это был хороший сериал, жаль, что продолжения нет. как бы.
А действие вот разворачивается в современном мире или тогда еще?
Смотри, в чем история. Первая серия, первые две серии, они идут, ну, грубо говоря, в средневековье. Нет, в средневековье даже, по-моему, 19 век. В 19 веке, то есть, ну, такой викторианская, словно Англия, да, в таком стиле. То есть там классический Дракула, он из Трансильвании, он такой около мужчина такой статный, лет 45, с плащиком, такой аристократ. И в первой серии нам просто показывают его основу, то есть там приезжает юрист в замок Дракуле, и он ему показан, рассказывает о том, что вот вы купили этот замок, все хорошо, все замечательно. И Дракула. И нам показывают Дракулу как такого старика-старика. Да. И вот как в итоге получается, вот этот юрист, он такой парень 30-35 лет, то есть он такой относительно молодой. А Дракула его, грубо говоря, запирает и говорит: ты будешь меня обучать. А обучение просто состояло в том, что Дракула. Ему, скажем так, создал небольшую иллюзию от его пребывания там. Он просто в это время пил его кровь. И когда он пьет кровь, он обучается тем вещам, которые знал человек, чью кровь он пьет. Ну и, допустим, как потом станет ясно, если он там, допустим, выпьет кровь человека, который обладает языком жестов, он будет обладать языком жестов.
А если это у него навык навсегда остается или временный?
Вот, кстати, это сложно. То есть, ну, они как бы пытались вглубь пойти, но у них не особо вышло. То есть говорили примерно в том русле, что если он будет пить всех подряд, то он свихнется. Да, поэтому ему, если он пьет простолюдинов, то, соответственно, он становится таким более простым и, ну, тупеньким. А если он пьет аристократов и прочее, он, соответственно, становится таким гордым, статным мужчиной. Это примерно как говорили, что он выпил, ну, выпил кровь кого-то из королевских кровей, его высушил, а потом решил выпить матроса, например. И он говорит: фу, какой мерзкий матрос, но зато он знал немецкий немножко. Я подтянул немецкий. Ну, типа, он старался пить людей, которые ему полезны, а не все подряд, просто потому что хочет пожрать кровушки.
То есть он получал не только навык, но и принимал личность этого человека.
Ну то есть, да,
основные части этой личности.
Ну, как примерно нам описывали в сериале, то есть да, вот если бы он реально пил всех подряд, то он бы свихнулся, потому что, ну, слишком много личностей, и это, знаешь, такой адский коктейль.
Угу, это логично.
Вот. В общем, вот сняли вам две серии, закончили на неожиданном повороте. И вот просто представьте, что продолжение в итоге не сняли. Вот как с Терминатором, вышло два фильма, и дальше ничего нет. Вот, то есть все остальные фильмы после двух Терминаторов — это просто хрень какая-то. Ни этого не существует. Вот, так и с Дракулой. Но на самом деле ожидания у меня от сериала были изначально положительные, потому что его делали создатели Шерлока и один из создателей Доктора Кто, который занимался им с 10-го Доктора. То есть 10-го, 11-го, и там еще, по-моему, 12-го, по-моему, полностью еще захватил.
Неплохая команда. То есть,
да, то есть, как бы, ты такой, ну, блин, это крутые чуваки. Конечно, Шерлок в последних сезонах подсдал, но ты в целом думаешь, блин, ну, классно же. То есть, там снимали все там Геттис и Моффат, они писали сценарий, и, по-моему, были режиссерами этого всего действа. Вот, Геттис даже, кстати, в третьей серии засветился, это было очень крутое появление, но это не спасло третью серию. Вот. И первые две серии — это по ощущениям, как хорошо проработанные первые сезоны Шерлока. И неплохо поставленные серии с 11-м Доктором. Ну, просто я люблю 11-го Доктора, поэтому я сравню с 11-м Доктором. А вот последняя серия — это вот что-то в духе последних сезонов Шерлока, когда все очень сумбурно, все скатывается в какую-то беготню. И последняя серия, в чем фишка, она происходит в современности. Там во второй серии будет неожиданный поворот, который перенесет Дракулу в современность. Я не думаю, что это прям сильный спойлер для вас будет, но третья серия происходит в современности и показывает, как Дракула справляется с современным миром. Это в некотором смысле добавляет комичности, ну и интереса для зрителей. Но основная проблема третьей серии как раз и в концовке. Вы можете как бы смотреть третью серию, вам уже будет казаться, что что-то не так. И если начнете смотреть третью серию, уже дойдете до конца, вы такие: Нет, ну нет, ну давайте не так, ну давайте как-нибудь по-другому. Вы же так хорошо начинали. И вот это основная проблема. Просто не хочу раскрывать прям все подробности, потому что, ну, вы все еще можете посмотреть первую серию, и, возможно, вам даже зайдет третья серия. Но просто если я вам расскажу все подробности, вы не захотите их смотреть вообще. Ну, я все вам сказал, такие, ну, окей, все понятно. Вот. Просто в конце все скатывается к тому, что сверхъестественный монстр, ну, существо, хорошо, он не монстр, потому что он осознанный, который жил, по сути, полтысячелетия на планете, не является таким монстром. Типа, это все просто потому, что он когда-то себе что-то внушил, и все скатывается к тому, что это психологические проблемы Дракулы. Типа, алло, чувак, ты можешь жить как обычный человек. Типа, ты просто так жрал кровь, потому что, ну, ты привык 500 лет назад жрать кровь, на самом деле тебе это не надо. И солнце тебе ничего не делает. Вот, вообще ничего солнце тебе не делает. Ты просто такой, а, солнечный лучик, я сгорю. А на самом деле такой, ой, что-то не жжет, потому что ты никогда не пробовал. Это к этому сводится. Понимаешь? При этом до
Весьма
этого показывали
странно.
прям классический, такой классный, сумбур, хмурый Дракула, который прям такой, вау. Вот этот мужик прям, я не против, что он меня выпил бы. Вот в таком... А, кстати, по поводу, сейчас сделал такую немножко гейскую шуточку. Они, по сути, Дракулу сделали геем.
Прекрасно.
Ну, не совсем геем, но как бы все сцены, где он пил мужиков, выглядели так, что мужику в тот момент, как его пьет Дракула, производится сон, а где он, грубо говоря, занимается сексом с девушкой, которая ему нравится. То есть это проделывали два раза. Сначала проделывали с одним персонажем, где он, грубо говоря, занимался с сексом с женой, которая находится где-то, ну, там далеко. Ну, то есть он в отъезде, а жена находится дома. А во второй серии матрос увидел молодую девушку, которая была будущей женой там одного из аристократов на корабле. Вторая серия на корабле происходит, но не суть. И он такой, и тут Дракула решает его выпить через пару минут, и нам показывают кадр, как, типа, это словно этот матрос занимается сексом с этой молодой девушкой, на самом деле это Дракула, и вот просто ему все кажется. То есть, да,
Оригинально.
и во второй серии еще есть недвусмысленные намеки. Толерантность. Это же Netflix, подожди, толерантность. Во второй серии есть негр. И у него есть... А там есть белый парень, который едет как бы со своей будущей невестой. А, грубо говоря, нам все сразу показывают, что это брак по, как
Расчет.
сказать, расчету, да? В чем фишка? К негру всегда обращаются как, ну, типа, что ты, типа, своему хозяину там не помогаешь и так далее, там, словно чемоданы поднять. Негр так, знаешь, хмуро кривится на это все. И потом где-то нам в 20-й минуте говорят, он, типа, как выдает такую фразу, типа, он не мой хозяин. И у них между с ними постоянно какие-то странные переглядки. А вот этот парень, который с девушкой едет, он максимально такой, знаешь, педантичный. Вот ты прям на него смотришь, и ему прям говорят, типа, чувак, сыграй скрытого гея. И что я хочу тебе сказать? Этот негр, это, грубо говоря, любовник этого белого чувака, который едет с молодой девушкой. То есть, мало того, что они сыграли карту толерантность, то есть к расизму, при том, что 19 век, то есть ущемление прав, так они еще сыграли карту с геями.
Давай скажем прямо, это было ожидаемо.
От Netflix? Но у
В
них есть
принципе.
неплохие сериалы, наверное.
Нет, я имею в виду в
Почти.
принципе, чтобы вставить в сериал негра-гея, это уже обыденный ход, нормальный.
Ну просто в Шерлоке-то они как-то справлялись со своими потугами это сделать.
Может
Вот.
быть, они хотели, просто не успели.
Еще сделают.
Да.
Это делают за них фанаты просто на самом деле, и
Ну, тем более.
неудивительно. И самый лучший, наверное, момент еще в первой серии, который я понял просто, что этот сериал что-то скрывает. Скрывает, что что-то неладное здесь. В сериале есть Ван Хельсинг.
Как в
Как ты
фильме или
думаешь,
какой-то
кто он?
другой?
Как думаешь, кто Ван Хельсинг?
Слуга
Делай ставку.
Дракулы?
Это женщина.
А. Нет, ну
Раз.
слушай,
Она
значит.
монашка. Два. И третья, лучшая фраза. Точнее, лучший момент в сериале. Дракула стоит перед собором. там стоит Ван Хельсинг, эта монашка. Она говорит, она с ним проводит такую беседу. Он такой: о, какой интересный, типа, она его по легендам изучала и так далее. Что, что же с ним делать? Он такой: ой, какой интересный. А там Дракула, да, это вообще из волка вылазил. То есть он был волком, он из волка превратился в человека. Это очень такой странный был кадр, но ладно. А, они, кстати, обыгрались с тем, что Дракула не может войти без приглашения. И опять-то об этом сказали, что, типа, на самом деле это ты все придумал. Типа, ты можешь заходить куда хочешь.
Ты про Ван Хельсинга расскажи, ну.
А, ну, да, точно. Короче, лучшая фраза сериала. Короче, Ван Хельсинг, эта монашка говорит, типа, приготовьтесь. И просто выбегают монашки, и все достают клинки, это, колы деревянные, такие, и просто направляют на него, типа, и просто стоят. Раз, а потом она говорит фразу: я ваш самый худший страх, я образованная современная женщина.
Ну вот с этим утверждением я, конечно, согласен. В то время это действительно был атас.
Я ваш худший страх. Вау, типа, но... я умею читать, смотрите.
Нет, ну хорошо. Женщина Ван Хельсинг — это еще ладно. В конце концов.
Кстати, я видел в комментариях, что все сводят к тому, что на самом деле она то ли мама, то ли тетя, то Ван Хельсинга, который на самом деле мужик.
Да, то есть будет. Ван Хельсинг — это в принципе же не имя, грубо говоря, а что-то вроде рода, поэтому вполне возможно, что там были женщины. Как-то они продолжали же свой род. То, что она монашка, ну в принципе тоже ожидаемо. Во всяком случае, в фильме про Ван Хельсинга он плотно взаимодействовал с орденом каким-то там. Да, то есть у него в помощниках был монах. То есть, ну, в принципе, он работал на благое дело, уничтожал нечисть. Так что вполне возможно, что это какой-то монашеский орден, отколовшийся или его часть.
Ну, если подводить итоги, каждую серию можно смотреть как отдельный фильм. То есть серия полтора часа идет, и они достаточно отличаются по духу и по сюжету друг от друга. И чувствуются нотки Шерлока. Но третья серия — это попытка переосмыслить классику на современный лад, да? И при этом третья серия — аттракцион неиспользуемых возможностей. Потому что там появляется и... достаточно интересные моменты, как список с другой нечистью. То есть, условно, черный список другой нечисти. То есть, они могли это развивать как то, что вот если они сделали Дракулу типа каким-то добрым, будем сравнивать с условным Люцифером, что Дракула помогает британскому вот этой службе отлавливать другую нечисть.
Может,
или наоборот,
на...
и
потом?
Противостоит. Ну, типа, они этим не воспользовались.
А.
То есть, это просто ставили открыто в никуда. И концовка такая, типа, в стиле, ну, все, чувак. Все.
Ну,
радуйся жизни.
А может
и
быть...
И никаких подводок больше.
Нет, ну ты понимаешь, это... Они, скажем так, не делали специально открытого конца, но вполне могут снять, допустим, продолжение, и...
Это не выглядит как...
Нет,
концовка, где можно развернуться. Она становится... Просто концовка реально артхаусная. В некотором
очень смысле. Нет, смотри, то есть вернуться есть где. Вот все, дали ему возможность, живи обычным человеком, ты молодец. Начнем... они начнут второй сезон с того, что Дракулы отнимают нормальную жизнь. Ему больше не дают жить нормально, потому что там появляется Франкенштейн, я не знаю. Да? И чтобы он снова мог жить нормально, ему нужно сотрудничать с секретными службами, чтобы поймать и уничтожить Франкенштейна. Вполне логично.
Просто... ладно. Третья серия, в любом случае, она тебе дают кучу персонажей, тебе вкидывают гущу событий современного мира. То есть до этого тебе две серии просто крутят в коктейле средневековья, ну, средневековья, викторианской Англии, условно,
да? Да, да,
да. А тут тебе на современность Дракула начинает осваиваться, тебе вкидывают кучу персонажей, вкидывают этот орден, который ждал Дракула все это время, тебе вкидывают кучу сюжетных веток, которые просто в итоге никуда не приводят, и тебе не говорят, что это должно как-то продолжиться. То есть это... они... Такие, окей, мы хотим... Это очень крутая идея, мы ее вставим, но мы не знаем, как ее развивать, например. Вот это примерно в таком стиле. Поэтому, если собираетесь смотреть Дракулу, или смотрите полностью на свой страх и риск, или посмотрите две серии. Ну, крайний случай, посмотрите третью серию, но без концовки. Но я не думаю, что люди, которые начнут смотреть третью серию, не будут уже смотреть концовку. Это просто нелогично.
Ну да.
Ну, в общем... На это все. У нас закончился как бы первый выпуск новостей конкретно, но по сути второй выпуск подкаста. как мы его запланировали изначально. Поэтому ставьте звездочки, лайки и все-все-все остальное, потому что мы не знаем, где вообще сейчас появляется наш подкаст и как это у вас работает, потому что мы новенькие. Ну, в общем, если вам нравится, то не забывайте делать какой-нибудь отклик, что мы постараемся его заметить и отреагировать. А с вами был Вадим.
И Николай.
Да, и до новых встреч.
Adios.